говорит Радио Свобода. Петр Порошенко и Владимир Зеленский договариваются об условиях проведения дебатов перед вторым туром президентских выборов на Украине.
Глава государства сдал анализы в медпункте стадиона «Олимпийский», а Зеленский отказался от экспертизы в этом медпункте и сдал анализы в частной клинике «Евролаб».
Нил Ушаков отстранен от выполнения обязанностей мэра Риги в связи с коррупционным скандалом.
Для многих я являюсь символом всего плохого. Кто-то меня защищает, потому что русский, кто-то меня ругает, потому что русский. Правда, она находится посередине.
Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покинет пост главы авиационного концерна имени Ильюшина.
Ничем себя не проявил. То есть было такое ощущение, что вот все работает само, а он как-то вот вообще в этом и не участвует.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». Сегодня пятница, 5 апреля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, Центральная избирательная комиссия Украины пока не объявила официальные результаты первого тура президентских выборов на Украине и обещает это сделать в ближайшее воскресенье, 7 апреля, после получения всех бумажных протоколов с избирательных участков. Обработка 100% электронных протоколов свидетельствует, что во втором туре встретится комедийный актер Владимир Зеленский и уступивший ему более 14% голосов действующий глава государства Петр Порошенко. Сейчас разворачивается интрига вокруг предвыборных телевизионных дебатов, участие в которых, согласно нынешнему законодательству Украины, не обязательно. Тему продолжает Владимир Ивахненко.
Вот уже несколько дней Украина наблюдает за схваткой кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Последний, сразу после первых результатов экзит-полов вечером 31 марта, пригласил Зеленского на теледебаты. В эфире общественного телевидения даже назвали их вероятную дату – вечер 19 апреля. Однако в штабе Зеленского дали понять, что из-за плотного графика их кандидат может и не прийти на теледебаты, участие в которых, к тому же, по законодательству не обязательно. В президентском лагере обвинили комедийного актера в трусости. А вечером 3 апреля Владимир Зеленский обнародовал в Фейсбуке видеоответ главе государства.
Звертаюсь до Петра Порошенко. Вы кличете меня на дебаты.
Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы позвали меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Я принимаю вызов. Вот мои условия.
Ось мои умовы.
На футбольном поле столичного спортивного комплекса «Олимпийский» актер заявил, что на этом стадионе кандидаты должны пройти медэкспертизу на наркотики и алкоголь. И, пожалуй, ключевое условие фаворита первого тура – перед началом словесного поединка Петр Порошенко должен сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с Малороссом, не с Ватником, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. На выполнение ультиматума шоумен дал 24 часа. Порошенко вызов принял. Утром 4 апреля глава государства сдал анализы в медпункте стадиона «Олимпийский», а Зеленский отказался от экспертизы в этом медпункте и сдал анализы в частной клинике «Евролаб», владельцем которой является ярый оппонент действующего президента, бизнесмен Андрей Пальчевский. Накануне Зеленский выдвинул еще одно условие для дебатов. Их арбитром должна стать выбывшая из президентской гонки Юлия Тимошенко. Президент назвал такое предложение неуважением как к бывшему премьеру, так и к ее избирателям. В очередном видеообращении Порошенко вновь призвал своего соперника прийти на дебаты.
Владимир Александрович,
не бойтесь, дебаты – это не страшно. Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь, это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион – так стадион, я жду.
Стадион – так стадион, я чекаю.
Заявил глава государства. Политтехнолог Александр Кочетков дает прогноз с вероятностью 70%, что телевизионные дебаты не состоятся.
70%, что не состоятся, 30%, что каким-то непонятным чудом они состоятся. Но состоятся, разумеется, не в такой эстрадно-шоубийственной манере, там, на стадионе и все такое прочее, а, скорее всего, все-таки состоятся в студии ближе к выборам, в соответствии с тем форматом, который как бы является стандартным. Это произойдет, если депутатам президента Порошенко удастся по-срочному пропихнуть обязательность таких дебатов для проведения второго тура. То есть они предусмотрены сейчас в законодательстве, но не являются обязательными.
В Верховной Раде еще несколько недель назад зарегистрировали законопроект, согласно которому при отказе кандидата в президенты от дебатов Центр избирком должен снимать его с выборов. Однако, если закон и примут, как отмечают эксперты, то он, скорее всего, будет действовать в отношении лишь следующих выборов главы государства. Безусловно, телевизионный поединок между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, если он состоится, привлечет к своим экранам подавляющее большинство украинцев и может повлиять на их окончательный выбор, уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Мне кажется, что больше всего стороны подталкивают к дебатам то, что обе стороны верят, что они могут в них победить. Если раньше только Порошенко, президента, верил в том, что они могут победить, сегодня и Зеленский, его команда, думают тоже, что они могут на этом электорально выиграть. Думаю, что те условия, которые выдвигаются сегодня, это и Зеленским, и те темы, которые уже озвучил президент в своем ответе, в части там компаса, евроинтеграции и всего остального, это больше такой политтехнологический инструмент подготовки к дебатам, попытка улучшить свою позицию в преддверии самых дебатов, подать саму подготовку к дебатам как элемент уже своей победы. Сложно прогнозировать, состоятся ли они в конце концов, эти дебаты, но я думаю, что вероятность их проведения все же выросла.
С таким мнением Руслана Бортника согласен и создатель YouTube-канала «Крым. Критичное мыслення» Владимир Федорин.
Сейчас внимательно за ходом выборов следят не только профессионалы, медийщики, эксперты, но и 90% населения страны. Вы можете прокатиться на любом такси в Киеве и увидите, что у таксистов есть очень глубокие взгляды на то, что происходит. Теперь про интригу. Ну, дебаты – это кульминация. Насколько я понял, 19 апреля действительно может состояться непредвиденная, да, вообще в истории Украины, но и, наверное, в истории современной Европы вещь – дебаты на стадионе. Просто теперь ключевое, в какой форме подойдут конкуренты к этим дебатам. Перед Владимиром Зеленским очевидный вызов. К этому времени он должен уже начинать показывать и свою команду с понятными функциями, кто за что отвечает, и, собственно, начинать брать на себя первые обязательства. Что именно в тех условиях, которые будут в случае его избрания, что именно он может обещать людям, что он будет делать. Да, пока, вот, насколько я понимаю, именно это и есть главный предмет работы его штаба. Поскольку там вот весь пакет законопроектов про народовластие, о котором Владимир говорил, да, наверное, это важно, но этого недостаточно. Что касается второго кандидата, да, здесь тоже интересно посмотреть, что он еще придумает. Ситуация для Петра Порошенко сложная, но я бы никогда не сбрасывал со счетов его бойцовские качества.
Окружение Порошенко заявляет, что победа Зеленского приведет едва ли не к краху Украины. В штабе кандидата тем временем уже собирают специалистов, в том числе и тех, кто работал в последние годы в украинском правительстве, но покинули его, протестуя против коррупции и произвола.
Но я просто хотел бы сразу сказать, что Украина не пропадет до тех пор, пока украинский народ готов сражаться за свой выбор, там, геополитический, сражаться там и на поле боя, и приходя на избирательные участки. Поэтому это, извините, и примитивная аргументация, и, я бы сказал, даже антиукраинская. Что касается команды, ну, знаете, на самом деле нужно быть по-хорошему сумасшедшим, да, для того, чтобы идти в первое, так, в широком смысле правительство Зеленского, потому что тут два варианта. Либо эти ребята действительно будут делать давно назревшие реформы по очищению страны от коррупции, и тогда, в принципе, это много тяжелой работы, много черного пиара, седых волос, как показывает опыт других стран, очищавшихся от коррупции. Ну, страна не сразу начинает благодарить хирурга за то, что помог побороться с гангреной. Либо второй вариант – это люди, которые просто хотят поставить еще одну строчку в своем резюме, там, даже, может быть, не заработать, а просто посвятиться. Ну, во втором случае, это, как показал уже опыт правительства Камикадзе и Ценюка, это путь к потере репутации и к политическому забвению. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы в случае прихода к власти новых людей, там действительно оказались люди, которые готовы жертвовать собой, делать правильные вещи.
Между тем, у Петра Порошенко остается очень мало времени, чтобы убедить украинцев сделать выбор в свою пользу. Некоторые эксперты убеждены, что сейчас президенту мешает его высокий антирейтинг в обществе. Тем не менее, шансы остаться в президентском кресле на второй срок у Порошенко все же есть, считает Руслан Бортник.
Шансы есть. Я считаю, с вероятностью 20% где-то действующий президент еще может победить. Но это шансы больше теоретические или экстремальные сценарии. Например, отказ Зеленского от приложения кампании по каким-то причинам. Или какие-то радикальные сценарии, направленные на срыв самой агитации. Или попытка использовать Центральную избирательную комиссию как зону для фальсификации этих результатов. В рамках вот стандартного хода электоральной борьбы, конечно, у Порошенко нет шансов.
Политтехнолог Александр Кочетков также полагает, что победа Порошенко в нынешних условиях вряд ли возможна. Но высокий антирейтинг действующего президента, по его мнению, уже не играет большой роли перед предстоящим голосованием.
Разговор об антирейтинге имеет значение как раз для первого тура, не для второго. Это раз. Во-вторых, в Украине психологический барьер 10%. 10% считается у нас непреодолимым. После 10% отрыва на местах функционеры на местах начинают перебегать и работать не на того, на кого вроде бы формально они числятся за кем, а начинают подыгрывать будущему президенту. То есть в нормальных условиях, лабинарных, политическими методами этот разрыв не преодолевается никак.
Руслан Бортник убежден, что уже начавшаяся перед вторым туром короткая предвыборная кампания превратится в жесткую битву черного пиара.
Ну, второй тур, он всегда особенный, понимаете? Во втором туре всегда ключевую роль с политехнической точки зрения занимают черные минусные компании, минусовки. Кто кого может показать обществу как большее зло? Во втором туре всегда люди выбирают между тем, кого боятся и кого ненавидят. Особенно это касается той части электората, а большей части электората, которая голосовала за других кандидатов, которые не попали во второй тур. Сегодня таких 50%. Поэтому я ожидаю дальнейшей схватки черного пиара в максимальной попытке не столько уже рекламировать себя, не столько агитировать за себя, а в максимальных попыток дискредитировать оппонента, каким-то образом унизить его в глазах избирателей. Это будет пик битвы черного пиара.
Говорил политолог Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Борьба с коррупцией – одна из главных тем нынешней президентской предвыборной кампании на Украине. При бывшем президенте Викторе Януковиче она достигла невиданных масштабов. Об этом свидетельствуют тысячи документов, собранных и опубликованных участниками проекта «Янукович Ликс». 22 февраля 2014 года в водохранилище у президентской резиденции Межигорье, откуда бежал Янукович, были обнаружены около 200 папок с документами. Их сбросили в воду охранники Януковича, рассчитывая, что документы таким образом будут уничтожены. Однако быстро собравшаяся команда журналистов-расследователей с помощью кропотливой работы смогла восстановить многие из этих документов и предъявить общественности. Проект «Янукович Ликс» получил несколько лет назад специальную награду международного конкурса Global Shining Light Award, организованного глобальной сетью журналистов-расследователей. Как с сожалением отмечает координатор проекта «Янукович Ликс» Олег Хоминок, все эти 5 лет Генеральная прокуратура Украины вела себя крайне пассивно. Итак, готовясь к интервью, я открыл сайт «Янукович Ликс». Он работает, документы можно увидеть, почитать. Можно ли говорить о том, что проект сейчас продолжает свою работу?
Ну, в целом проект завершил свою работу, потому что все возможные действия, связанные с сохранностью документов, мы предприняли. Мы передали, в общем-то, в 2014 году, в феврале, все материалы в Генеральную прокуратуру и все возможные расследования, которые касались, собственно, этого массива документов были уже проделаны. Периодически я знаю, что журналисты обращаются к этому массиву документов, если всплывает то или иное название компании, связанной с Януковичем и с этим массивом документов. То есть он периодически пользуется спросом, но как какой-то скорее бэкграунд для расследования или как какая-то предыстория.
Ну, так или иначе, с февраля 2014 года прошло уже больше 5 лет. Если подводить итоги тогда, то каковы они? Вы упомянули слово «расследование». Это были журналистские расследования или уголовные?
Это были журналистские расследования. Собственно говоря, с момента передачи нами всего архива Генеральной прокуратуре было официальное заявление Генеральной прокуратуры о том, что ими открыто несколько криминальных расследований, в которых фигурирует и бывший президент, и его ближайшее окружение. Эти расследования основаны на материалах, собственно говоря, архива Янукович Ликс. Но помимо, собственно говоря, официального уголовного расследования, журналисты занимались и подготовкой собственных публикаций. На основе материалов Янукович-Ликс было сделано несколько десятков журналистских расследований, которые были опубликованы в различных украинских и международных медиа.
Вы можете назвать самые громкие из них?
Но это расследования, которые касались, собственно говоря, создания системы отмывания денег, которых использовались благотворительные фонды, созданные и зарегистрированные в том числе на близких Януковича. Это расследования, которые касались недвижимости, которая была оформлена на близких и на окружение Януковича. И это касалось, собственно, незаконного вывода из государственной собственности земельного участка территории Межигорья и его последующей приватизации, и всей схемы, по которой де юре Янукович владел очень небольшой частью территории, а все остальное было зарегистрировано на компанию, которая имела австрийское происхождение.
Я помню, что вот 4 года назад мы с вами беседовали о предварительных итогах. Ну, тогда прошел вот этот самый важный год после того, как эти документы были найдены и потом опубликованы. Вы тогда обвиняли Генеральную прокуратуру Украины в бездействии. Что вы можете сказать об отношении к этим документам со стороны правоохранительных органов сейчас? И вообще, вы опять же упомянули про уголовные дела. Кто-то осужден по этим делам?
К сожалению, никто не пострадал в результате действий для расследования Генеральной прокуратуры. И я знаю, что мои коллеги с завидным постоянством обращались ежегодно в феврале в Генеральную прокуратуру с запросом о том, какой статус расследования на сегодняшний день. И с завидным постоянством Генеральная прокуратура отвечала, что расследование продолжается, о результатах мы сообщить не можем, поскольку это тайна следствия. И на сегодняшний день ни одного обвинительного приговора по делам, связанным с архивом Межигорья, нет. Равно как и ни одно уголовное дело, связанное с архивом Межигорья, не передано в суд. И, соответственно, ни одно уголовное дело из тех, которые расследуются Генеральной прокуратурой, не закончено. Это просто такой процесс затягивания, и, как мне представляется, возможно, есть некое ожидание истечения сроков, по которым может быть предъявлено обвинение по определенным статьям Уголовного кодекса. И в этом, мне кажется, что наши правоохранительные органы действуют достаточно успешно.
Вы упомянули о том, что документы, собранные и опубликованные командой Янукович-Ликс, разоблачают прежде всего систему коррупции и взяток, существовавшую при Викторе Януковиче, который, как известно, бежал в Россию. А все-таки есть ли среди тех, кто фигурирует в этих документах, люди, играющие сейчас заметную роль в политической жизни Украины?
Чиновников высокого ранга там найти достаточно сложно, либо говорить о их каком-то активном участии в том, что происходило во времена Януковича. Но, безусловно, фамилий встречается очень много, потому что мы находили тогда весьма любопытные документы, которые касались в том числе и того, что называется «мелкие взятки». То есть мы нашли несколько реестров высокопоставленных должностных лиц, среди которых встречались спикеры парламентов Украины различных созывов, премьер-министры, министры, заместители министров. Многие из них и сейчас занимают достаточно высокие должности. Это были списки вручения им подарков дорогостоящих. Каждый месяц в системе, которая обслуживала Януковича, выделялось где-то порядка 10 тысяч долларов на раздачу подарков высшим должностным лицам Украины. Причем не только им, там можно встретить в том числе вручение подарков внучкам, дочкам, ну и прочим близким людям этих должностных лиц. Поэтому фамилий там много, и, собственно, Янукович Ликс, как архив для истории Украины будущего, для истории коррупции, также представляет интерес.
Ну а если говорить о банках или компаниях, можно ли предположить, что некоторые из них препятствовали возбуждению дел на основании найденных документов?
Ну, у меня нет доказательств для того, чтобы это утверждать, но я могу сказать, что истории, связанные с многими должностными лицами режима Януковича, уголовные дела, против которых были благополучно похоронены при всех генеральных прокурорах, которые назначались, начиная с 2014 года, и истории, которые возникли в результате расследований наших коллег, рассказавших о полетах заместителей генерального прокурора Украины для переговоров с людьми, в отношении которых возбуждены уголовные дела, причем для переговоров, судя по тому, о чем они говорят, направленных на то, чтобы договориться о том, как закрыть дело, естественно, не безвозмездно, говорит о том, что это был двусторонний процесс. С одной стороны, кому-то, в общем-то, хотелось заработать, с другой стороны, у кого-то была материальная возможность решить свои судебные проблемы при помощи денег.
Я беседовал с координатором проекта «Янукович Ликс» Олегом Хоменком. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко уходит в отставку. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе московской полиции, генерал-майор Коваленко подал рапорт об увольнении по собственному желанию. О возможной отставке Коваленко средством массовой информации сообщили несколько дней назад. Ее связывали с недавним смертельным ДТП на Можайском шоссе в Москве. После аварии Коваленко был предупрежден о неполном служебном соответствии. 25 марта на пересечении МКАД и Можайского шоссе столкнулись «Мерседес», «Гелендваген» и «Нива». В результате погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Водитель иномарки с места происшествия скрылся, им оказался выходец из Чечни Муслим Джамбеков. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Джамбекова, цитата, «не позорить свой род и явиться в полицию». Позднее Джамбеков сдался полиции, его доставили в Москву и арестовали. Алексей Филатов, курирующий в администрации президента России работу с так называемыми «народными республиками», Республиками Донбасса, станет исполняющим обязанности управления Кремля по приграничному сотрудничеству. Об этом пишет агентство РБК, ссылаясь на свои неназванные источники. Ранее газета «Коммерсант» сообщила о предстоящей отставке нынешнего главы этого управления Олега Говоруна, которого называют одним из приближенных помощников президента России Владислава Суркова, курирующего в Кремле вопросы Украины. Филатов ранее занимался взаимодействием с самопровозглашенной Южной Осетией, а в прошлом году на посту заместителя начальника управления стал заниматься ДНР и ЛНР. Два источника РБК утверждают, что у Кремля возникали, цитата, «претензии к работе по украинскому направлению». Другие источники, впрочем, настаивают, что Говорун уходит по семейным обстоятельствам. Министерство здравоохранения России работает над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок и наказании за публикацию таких обращений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Татьяны Яковлевой, первого заместителя главы ведомства. В письме Яковлевой депутату Госдумы утверждается, что эффективность иммунизации населения в России снижается из-за распространения через СМИ интернет и религиозные секты, конец цитаты, недостоверной информации о прививках. Ведомство предложит ввести за призывы отказываться от прививок административную ответственность, сообщила чиновница. В ноябре другой служащий Минздрава Наталья Костенко сообщала, что министерство запретит агитировать против иммунизации врачам. При этом сама вакцинация, как любое другое медицинское вмешательство, является по закону добровольной процедурой. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Латвии отправлен в отставку мэр Риги Нил Ушаков в связи с делом о коррупции в муниципальной транспортной компании. Ушакова, в частности, заподозрили в нецелевом расходовании средств компании «Ригас Сатиксме», а также неисполнении обязанностей по контролю ее закупок. Рассказывает наш корреспондент в столице Латвии Мария Кугель.
Министр охраны среды и регионального развития Латвии Юрис Пуц отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, лидера правящей в городе партии «Согласие». В соответствующем распоряжении Пуц перечислил целый ряд нарушений, совершенных Ушаковым на посту председателя Рижской думы. Согласно тексту распоряжения, Ушаков нарушил несколько законов, связанных с публичным управлением. На пресс-конференции Юрис Пуц пояснил, что чиновники его ведомства 2 месяца тщательно изучали документацию и выявили длительное, систематическое и бессовестное нарушение законов. Например, средства в объеме почти 300 миллионов евро, которые переводились в транспортное предприятие якобы для увеличения его капитала, на самом деле растрачивались и вернуть их невозможно. Это не политическое решение, подчеркнул министр. Оно принято не потому, что мэр представляет какую-то партию. Это решение за хорошее управление в публичном секторе. Сам Нил Ушаков считает, что решение об отставке абсолютно противоправное, обвинения несостоятельны и намерен оспорить решение в суде. Однако он вряд ли дождется восстановления в должности через суд, даже если такое возможно. Выборы в Европарламент, в которых Ушаков решил участвовать, пройдут в Латвии 25 мая. Если его выберут, он автоматически потеряет мандат депутата самоуправления. За 10 лет пребывания на посту Нил Ушаков пережил несколько крупных скандалов, однако и сейчас, после отстранения, остается одним из самых популярных политиков в стране. В феврале «Согласие» организовало митинг в поддержку мэра и демократии. Нил Ушаков заявил Радио Свобода.
Мы видим абсолютно неприемлемое по европейским каким-либо другим меркам давление политическое, когда на конгрессах партии националистов могут принимать решение распустить самоуправление, когда говорится о том, что нужно вернуть Ригу латышским партиям. То есть, когда вокруг всего этого разворачивается не только политическое давление, но и давление национальное, люди сами должны решать, кто возглавляет самоуправление местной власти. Как я говорил, в том числе с трибуны, для многих я являюсь символом хороших дел, которые сделала Рижская дума, для многих я являюсь символом всего плохого. Кто-то меня защищает, потому что русский, кто-то меня ругает, потому что русский. Правда, она находится посередине. Мы сделали многое, чем мы можем гордиться. Были допущены ошибки, за которые, опять же, сегодня извинился. Большинство рижан оценивают нашу работу, несмотря на языки и на национальность. Но в этой ситуации, опять же, это не мы начали говорить о достаточном самоуправлении. Нужно распустить и вернуть Ригу латышским партиям. Не мы эту риторику выбрали, и не им сейчас говорить, что они борются за честное самоуправление.
На заседании Рижской думы, на которое оппозиция безуспешно попыталась отправить Нилу Ушакову в отставку, оппозиционный депутат от партии «Развитие за» Вестур Зепс заявил.
События последнего времени. Бесполезный пикет у Рижской думы, на который свозили людей из микрорайонов. Вечные рассказы с трибуны. Какие правила не выполняет государство и каким образом тратят свои ресурсы, напоминают большую серьезную кампанию, которую здесь разворачивают антигосударственные силы. И эти силы целенаправленно превращают Ригу в канаву. Коллеги, вы ведь едете за покупками не в Казань, а на берлинский рынок. Приобретаете собственность не во Владивостоке, а в Монако. Я предлагаю прекратить смотреть в советском направлении и думать по-советски. Эпоха отправит господина Ушакова туда, куда отправила памятник Ленину.
Первый русский мэр Риги Нил Ушаков начал карьеру корреспондентом НТВ в Латвии в 1998 году. В 2006 году был избран в латвийский парламент, Сейм от списка партии «Центр Согласия». Возглавил Рижскую думу в 2009 году и избирался в 2013 и 2017 годах. На должность председателя Рижской думы теперь может быть выбран любой депутат. В нынешнем составе Рижская дума должна действовать до июня 2021 года. Мария Кугель, Радио Свобода из Риги.
Продолжаем программу «Время свободы». 30 марта совершил первый испытательный полет новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В. Всего несколько дней спустя, 4 апреля, агентство ТАСС сообщило, что генеральный директор авиаконцерна имени Ильюшина и одновременно вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин, сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, оставляет оба своих поста в авиационной промышленности. Ил-112В всего лишь третий крупный самолет, предназначенный для серийного производства в интересах военных, созданный в современной России. Научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин обратился за комментарием к авиационному эксперту, главному редактору сайта avia.ru Роману Гусарову.
Ил-112, он делается, конечно же, в первую очередь по заказу Министерства обороны. Это легкий транспортный самолет, который должен обладать определенными характеристиками. То есть доставлять 5-6 тонн груза на расстояние порядка 2000 километров и обязательно садиться на необорудованные или слабооборудованные аэродромы, в том числе и на грунтовые. То есть это самолет такой, как говорится, если говорить о каких-то там боевых операциях, то самолет поле боя практически, транспортный самолет, который максимально приближен к линии соприкосновения с противником. Такие функции в свое время в Советском Союзе выполнял самолет Ан-26, но по понятным причинам самолету уже много десятков лет, он давно не выпускается, он и физически, и морально устарел, и, конечно же, понадобился другой самолет, несколько даже иными характеристиками, с другими более широкими, более современными возможностями для его замены. Собственно, поэтому еще в нулевые было принято решение создавать такой самолет. И очень долго длился процесс, как говорится, его создания. По сути, первоначально, наверное, он должен был взлететь еще лет 10 назад. Но тогда то не было финансирования, то Министерство обороны приостанавливало и отказывалось. Было от этого самолета. Опять возвращалось к этому проекту. Было очень много непонятного во взаимоотношениях с украинским ГП «Антонов», которые, в общем-то, и в Советском Союзе, и сейчас занимались разработкой аналогичных самолетов в данном классе. Поэтому все-таки была надежда, что получится какое-то сотрудничество с Украиной, и не было понятно, надо ли делать в России самостоятельно такой самолет. Но в итоге все определилось, как мы знаем, в 2014-2015 годах. Стало понятно, что дальнейшего сотрудничества с украинскими разработчиками уже быть не может. И к этому проекту уже более активно вернулись. Вот, собственно, сейчас мы видим завершение пока некого этапа создания этого самолета. Судя по тем заявлениям, которые мы слышали от Рогозина, Борисова и других представителей, и разработчика, и представителя Министерства обороны, и даже интервью генерального конструктора Ильюшина, мы понимаем, что тот самолет, который взлетел, пока не соответствует тому техническому заданию, которое было получено от государства. То есть он, наверное, пока, значит, не может либо лететь на необходимое расстояние, взять необходимое количество топлива для этого, может взять необходимое количество груза, просто потому что он сам по себе несколько тяжеловат.
Главный конструктор ИО Николай Таликов в интервью недавнем говорил, что проблема с разработкой самолета и строительством связана отчасти с тем, что отрасль, и в частности ИО, испытывает недостаток кадров, что людей идет мало, зарплаты низкие, многие хорошие конструкторы уходят в другие предприятия с большими зарплатами. Насколько это большая проблема, и можно ли сказать, что разработка этого самолета идет намного тяжелее, чем аналогичные разработки советского времени, скажем?
Я с огромным уважением отношусь к мнению Николая Дмитриевича. Он абсолютно правильно отмечает кадровую проблему, которая существует в отрасли. И эта проблема даже связана не столько с именно отсутствием как таковых кадров. Проблема в том, что все эти молодые специалисты, причем которые даже умеют работать на компьютерах, в цифровых технологиях, чего, может быть, многие, как мы говорим, старики не умеют, да? Но старики не умеют работать в новых технологиях, а молодежь не имеет опыта. И, конечно же, опять-таки, как говорят в авиастроении, первый самолет – это всегда, как говорится, школа, первый твой самолет. На втором самолете ты исправляешь ошибки первого самолета, а вот когда ты делаешь третий свой самолет, вот это уже все квинтэссенция всего твоего опыта, и делаешь действительно хороший самолет. Вот на сегодняшний день мы находимся на таком этапе. Произошел из-за провала в 90-е и нулевые разрыв поколений, и получается, что старшее поколение имеет опыт, но не умеет работать в современных технологиях, а молодежь еще не имеет опыта строительства самолетов.
Скажите, а насколько на разработку новой авиатехники влияет режим санкций и ограничений на поставку технологий двойного назначения? Я так понимаю, что в сухом суперджете очень много электроники и авионики было импортным. А вот в Ил-112 там такая проблема тоже стоит?
Ну, в отличие от самолета суперджет-100, в Ил-112 нет никаких импортных комплектующих, поскольку самолет очевидный, собственно, это ни для кого не секрет, он делается по заказу Министерства обороны. А у Министерства обороны есть всегда и были, и есть четкие требования. Все комплектующие, все технологии, все решения, все должно быть в руках российских предприятий. И производиться в России, и лицензионные авторские права, все должно находиться в России, вплоть до самих материалов. Более того, этот самолет не надо сертифицировать как гражданский, поэтому, собственно, нет необходимости, то есть в отличие от суперджета, который нужно было и нужно продавать в зарубежные страны, его приходилось сертифицировать в Европе, в Европейском агентстве, и поэтому использовалось очень много уже сертифицированных на Западе материалов, сертифицированных изделий, агрегатов, для того, чтобы просто, ну, как бы минимизировать и время, и расходы на всю эту разработку, в том числе и электронное оборудование, и программное обеспечение, и так далее. Поэтому он был достаточно краткие сроки сертифицирован. С Ил-112 такой необходимости нет, есть, наоборот, другая задача. Он должен быть полностью российским, и он должен отвечать задачам Министерства обороны, в том числе и быть, как говорится, в мобилизационном резерве.
Но значит ли это, что российские предприятия способны поставить сложные электронные компоненты достаточного качества и класса для того, чтобы самолет получился хорошим?
Несомненно, в России достаточно предприятий, которые могут поставлять и электронное оборудование, и программное обеспечение для авиации. Здесь каких-то примеров можно приводить много. Например, те же украинские самолеты, даже гражданские, которые сертифицировались в России, допустим, Ан-148. Там стоит программное обеспечение, российская электроника. В общем-то, и проблем с этим никаких нет. В общем-то, надо работать достаточно надежно. Я уже не говорю о более сложных устройствах, изделиях, которые устанавливаются на боевые машины. Там какая-то суперэлектроника, супероборудование и очень-очень сложное программное обеспечение. То есть, как говорится, и кадры, и компании, и производители, поставщики подобного оборудования и обеспечения программного существуют. Поэтому здесь как раз я никакой проблемы не вижу. Более того, даже на проекте МС-21 уже доля, как у нас говорят, импортозамещения, она значительно выше, чем у суперджета. И половина, примерно, электронного оборудования, оно российского производства.
Не в ущерб качеству и безопасности.
Ни в коем случае не в ущерб качеству и безопасности, потому что тот же самолет МС-21 уже, по сути, идет его процесс сертификации в Европейском агентстве, а там, как говорится, не пропустят ничего, обязательно все проверят до, как говорится, последнего винтика.
И последний вопрос. На фоне слухов о грядущей отставке Алексея Рогозина, что можно сказать о его менеджерских качествах вот на посту директора концерна «Ильюшин», и может ли его уход быть связан с задержками сроков по ИУ-112В, как вы считаете?
Мне трудно судить о менеджерских качествах руководителя Алексея Рогозина. скажем, его стиль общения с внешним миром оказался никаким, можно сказать. Он полностью закрылся, если до него со всеми руководителями КБ Ильюшина мы очень активно контактировали и нас информировали о ходе работ по тем или иным проектам, то с его приходом, в общем-то, все полностью закрылось, и они стали, вот, как говорится, вещи в себе. Но в то же время по отзывам людей, которые работают на этом предприятии, можно сказать, что, ну, как сказать, плохой или хороший? Ну, говорят, никакой. То есть ничем себя не проявил. То есть было такое ощущение, что вот все работает само, вот механизм работает, а он как-то вот вообще в этом и не участвует. Ну, видимо, это, наверное, в его положении было самое правильное решение, потому что он, в общем-то, не специалист. И, по большому счету, наверное, был назначен в связи со своими родственными связями, нежели со своими компетенциями, которые он обладает. И, судя по тому интервью единственному, которое он когда-то дал буквально сразу после своего назначения, он очень слабо представлял вообще, что такое авиастроение.
А нет ли такого варианта, что Роскосмос, который уже прибрал к рукам часть ракетных оборонных предприятий, может и авиационную промышленность каким-то образом захватить?
Нет, такие варианты не рассматриваются. Принято абсолютно четкое решение. Объединенная авиастроительная корпорация идет в корпорацию Ростех. Это уже, как говорится, окончательно, как, когда это произойдет. Пока, к сожалению, от этого вопроса все участники процесса уклоняются. Видимо, потому что, не потому что, как говорится, не хотят, говорить, они просто еще пока сами не знают. То есть еще не принято решение, не выработан этот механизм. Поскольку все-таки ПУАК – это очень большая корпорация с десятками заводов, огромных авиастроительных по всей стране и выпускающих продукцию различного назначения. Ведь, как говорится, худо-бедно, да, несмотря на нынешнее положение российского авиапрома, а более 100 летательных аппаратов, самолетов в год вместе с, я имею в виду, гражданских военных, она производит. И, конечно же, весь этот процесс передачи активов в Ростех, причем, опять-таки, пока еще непонятно, сохранится ли ОАК в рамках Ростеха, или эта корпорация будет полностью ликвидирована, или как-то перестроена, или, может быть, говорили, что она может объединиться с вертолетами России. То есть пока вот этих механизмов до конца не выработано, но все отвечают на вопрос однозначно, что решение о вхождении ОАКа в Ростех, оно окончательное и бесповоротное.
Но к Чемизову лучше, чем к Рогозину попасть?
Однозначно лучше попасть к Чемизову, потому что мы видим, как под его руководством, как бы Ростех там, опять-таки, критики не ругали, но под его руководством из совершенно разрозненных, убыточных предприятий постепенно создаются и формируются достаточно эффективные холдинги, которые выдают очень неплохую продукцию, то есть начинают выдавать. И предприятия, у которых, казалось, никаких перспектив, они вдруг оживают, и вдруг у них обнаруживаются очень хорошие, интересные технологии, и начинает появляться новая современная продукция. Во многом благодаря очень грамотной кадровой политике в Ростехе многими холдингами руководят очень молодые, энергичные люди с очень хорошим, в первую очередь, с экономическим образованием.
С авиационным экспертом, главным редактором сайта avia.ru Романом Гусаровым беседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. И в завершении нашей программы, как всегда, представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Кому нужны стихи в Америке». В ней участвует специальный корреспондент «Свободы» Рая Валь. Первый эфир программы состоялся 20 апреля 1999 года. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Стихи ненатуральны. Никто не говорит стихами, кроме Бидля, когда он приходит со святочным подарком. Или объявление о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.
Этот совет можно найти в книге Чарльза Диккенса. Уже поэтому ему не стоит доверять, у прозаиков свой цеховой интерес. Факты, впрочем, от этого не меняются. Из поколения в поколение роль поэзии повседневной обычной жизни падает. В Америке, где поэты никогда не выступали на стадионах, это особенно заметно. Стихи здесь стали языком авгуров, доступным только посвященным. Запертые в университетских кампусах поэты стали жреческим сословием, охраняющим от черни свои темные священные ритуалы. Поэзия, современная, сложная, малопонятная, эзотерическая поэзия, оказалась достоянием узкого кружка авторов и филологов, их профессиональных интерпретаторов. Во всяком случае, так выглядит эта ситуация со стороны. Однако, как всегда бывает, стоит приблизиться к проблеме, как ясная картина расплывается и становится неясной. В последние годы, как утверждают пораженные американские издатели, в стране стремительно оживляется интерес к стихам. В прошлом году престижное издательство «Кнопф» выпустило 250 000 поэтических книг. «Фарар, Страус и Жиро», другая знаменитая издательская фирма, выпустила несколько сборников стихов, ставших бестселлерами. Так, книга недавно умершего британского поэта Теда Хью вышла 100-тысячным тиражом. Для примера замечу, что очередной том собрания сочинений Бродского вышел в Петербурге тиражом в 1000 экземпляров. Еще одна цифра. За последние 4 года число членов Академии американских поэтов выросло в 4 раза, с 2 до 8 тысяч. Рост интереса к поэзии тем удивительный, что сегодня в Америке нет по-настоящему великого поэта, такого, каким был в 19 веке Уолт Уитман, а в 20-м Роберт Фрост. Давно уже со сцены сошли мэтры модернизма, со смертью Аллена Гинзберга совершилась и скандальная эра битников. Нынешнее поколение американских поэтов, хоть и включает немало славных имен, не может рассчитывать на широкую славу. Это университетская плеяда. Таким образом, явление, о котором мы говорим, нельзя связать с появлением нового гения, сумевшего возродить поэзию. Как же объяснить приметы этого поэтического ренессанса? По-моему, есть только один ответ на этот вопрос. Общий процесс демократизации культуры. Сегодня во всех без исключения видах искусства меняется базовое соотношение между автором и читателем. Последние норовят вытеснить первых. Стихи не исключение. Когда читатели становятся меньше, чем писателей, одни заменяют других. Важнейший фактор в этом процессе – интернет. Его появление дало возможность каждому стать автором. Не пробиваться годами в печать, а сразу же выйти со своими стихами в эфирную прессу. Сам по себе этот гигантский стихотворческий самиздат отнюдь не свидетельствует о растущем поэтическом мастерстве. Он говорит о другом. Сочинять стихи – инстинктивная потребность каждого человека на Земле. Стихи можно не читать, но нельзя не писать. И если в мире переведутся читатели поэзии, никогда не исчезнут ее авторы. Сегодня мы отправимся в путешествие по поэтическому Нью-Йорку, чтобы ответить на вопрос, вынесенный в заглавие нашей беседы. Кому нужны стихи в Америке? У микрофона наш специальный корреспондент Рая Валь.
Сразу скажу, что за все время своей жизни в Нью-Йорке я ни разу не видела такого количества любителей поэзии в один вечер и в одном месте. Поэтическое кафе «Нью-Йорикин», очевидно, обыгрывается Йорик из «Гамлета», нью-йоркский Йорик, находится в центре Ист-Вилледжа. А посоветовал мне сходить туда ваш сын Саша Данька, за что огромное ему спасибо. В этот вечер «Нью-Йорикин» справлял свой юбилей – 25 лет со дня основания. Входной билет стоит всего $5. Недорого, и на эти деньги клуб существует. Я тоже уплатила пятерку, хотя обычно репортеров на такие мероприятия пропускают бесплатно. У входа в зал образовалась пробка. Справа бар, в нем только вино, пиво, кофе и чай. Никаких других напитков нет. Все места за стойкой заняты, и за каждым по 3-4 человека стоит. С трудом протискиваюсь в зал. Зал небольшой, но высокий, есть второй этаж. Он похож на театральные декорации, раскрашенные под красный кирпич стены, железные пожарные лестницы и деревянные ступеньки, площадки, какие-то ящики. В центре малюсенькая сцена для выступающих поэтов. Вокруг с десяток столиков, но сидят везде, и на стульях, и на полу, и на ящиках. Парень, продававший билеты, сказал мне потом, что так бывает почти каждый вечер. 300, 500, 600 человек приходят как минимум, причем треть из них пишет стихи. Публика самая разнообразная и по возрасту, и по расовой своей принадлежности. В основном, конечно, молодежь, но есть и постарше. Много афроамериканцев, китайцев, индусов, много студентов. Первым выступил поэт, известный здесь как Реверенд Педро, то есть преподобный Педро. Он довольно долго читал какие-то смешные вещи на злобу дня, а в конце спел, кстати, довольно неплохо, частушки на всем известную мелодию. О том, как он пытался задешево кеды купить. Публика хором подхватывала припев. Потом мы с Педро говорили, и он объяснил мне, почему его называют преподобный Педро. Он действительно имеет сан священника. И он один из основателей поэтического кафе «Нью-Йорикен». Мне сейчас 55 лет, и 30 из них я пишу стихи, рассказывает Педро. Много путешествую. Вот из Германии только что вернулся, из Италии, выступал там по приглашению. Вообще в Европе чаще бывают, чем в Нью-Йорке даже. Ну, а можно ли стихами заработать на жизнь? Я зарабатываю в один год больше, в другой меньше. В среднем около 13 тысяч в год. Немного, но мне достаточно, чтобы себя прокормить и одеть, чтобы не быть бездомным. Даже на путешествия остается, хотя с этим мне друзья здорово помогают. Вот я и разъезжаю, читаю везде стихи. Поэзию Педро сравнивает с музыкой. Стихи, как песню, говорит он, слушать надо. Они скорее так в душу входят. Тогда и поэта чувствуешь, и то, что он сказать хочет. То есть месседж его. Я спрашиваю, знает ли он каких-нибудь русских поэтов? Знаю одного, он еще убил себя. Да-да, Есенин. Я смотрел фильм о нем и об этой танцовщице, которую он любил. Вот с кем я должен был встретиться. Я бы его от самоубийства отговорил, объяснил бы, что это грех. Стихи не случайно всегда перекладывали на музыку, неожиданно сменил тему мой собеседник. Современная поэзия связана с рок-н-роллом. Они родственники, как брат с сестрой. Это все одна семья. Поэзия, рок, рэп, хип-хоп. Что бы делал сегодня Шекспир? Педро расхохотался. Покинул бы город навсегда. Leave town.
Одна из примет демократизации поэзии — так называемые poetry slams. Это ставшие уже знаменитыми поэтические конкурсы, которые в последние 2-3 года начали проходить по всей стране. О них сейчас много пишут, с них ведут репортажи, о них даже снимают фильмы. Это и в самом деле странное и увлекательное зрелище. Поэты, все, кто захочет, читают, точнее исполняют, простой декламацией здесь не обойдешься, свои стихи перед слушателями. Затем жюри, как в фигурном катании, выставляет свои оценки и награждает победителей. Особенно интересным, на мой взгляд, эти поэтические состязания делают то, что они так органично вписываются в культуру новой архаики, о которой я столь часто говорю в наших беседах. Вспомним, что поэтическое искусство с самого своего рождения было тесно связано с агоническим, состязательным началом. В древности, будь то поединки гомеровских аэдов или дионисийские театральные конкурсы, спорт был искусством, а искусство — спортом. Поэтому союз поэтического вдохновения с соревновательным азартом представляется не столько вульгарным новшеством, сколько возвращением поэзии к своим истокам. Нам тоже пора вернуться в кафе «Нью-Йорикен», которое славится поэтическими соревнованиями.
Ведущий выбрал из зала жюри. По традиции, поэту, чьи стихи получили наибольшее количество баллов, присуждается денежная премия. Небольшая, в размере $150-200. В конкурсе участвовало около 10 поэтов. С некоторыми из них я потом побеседовала. Кевин О'Нил по прозвищу «Ирландец», он, кстати, и стал победителем, одет по последней нью-йоркской моде, в свинговом стиле. Шляпа Федора, жилетка, из кармана которой торчат дедушкины часы на цепочке, широкий галстук, черно-белые ботинки. Я давно уже не читаю других поэтов, говорит он, не хочу чуждых влияний. Но когда молодым был, очень увлекался Эдгаром По. Он был моим любимым поэтом. Сегодняшняя поэзия более склонна к конфронтации, говорит Кевин. Она конкретнее, проще, доступнее. Она говорит языком улиц, говорит о злободневном, о том, что волнует. Она направлена на человека. Как вы считаете, есть такая профессия — поэт? Не знаю, по-моему, это какое-то слишком упрощенное определение — профессиональный поэт. Поэзия — это страсть, безумие, одержимость. Это дар, призвание, это вид искусства. Все что угодно, только не профессия. Что, по-вашему, должны описывать стихи? Чувства, любовь, эмоции?
Truth.
Правду, реальность, то, что на самом деле происходит в жизни. У поэзии больше возможностей воздействовать на сознание человека, чем у кино, театра, романов или даже музыки. Она скорее задевает за живое. Есть у поэзии такая способность. Что бы, по-вашему, делал сегодня Шекспир, окажись он в Нью-Йорке? Впервые за время нашего разговора на лице слишком серьезного Кевина появилось что-то вроде улыбки. Он водил бы такси и писал по ночам сонеты. Да, пожалуй, что так. Слушал бы музыку Битлз. Это ведь две стороны одной медали, Шекспир и Битлз. Шекспир гордился бы знакомством с Битлз, а они с Шекспиром.
Это была передача Александра Генниса «Кому нужны стихи в Америке». В качестве специального корреспондента в ней участвовала Рая Вайт. Первый эфир программы состоялся 20 лет назад, 20 апреля 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 5 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».